«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, здравствуйте. Кирилл Бакиев, Эдгард Запашный, радио «Спутник». Кирилл.
Да.
Вот вас сегодня хоть кто-нибудь поздравил с днем цирка? С днем тигра?
Нет, никто не поздравил.
А меня поздравляют с самого утра.
Ну, вас-то понятно, почему.
Но, знаете, что удивительно? Что меня поздравляют с днем тигра несколько раз в году. Я уже, честно говоря,
там сам... Там уже два есть.
Уже больше.
Уже знаете, больше.
Я вам честно скажу, даже я уже, вот профессионал, человек, работающий с тиграми, не понимаю, что из этого, ну, правда, что ли. Потому что ассоциаций, которых сейчас очень много, общественные организации, ну, фактически каждый имеет право называть праздники тогда, когда они хотят. И тут играет роль пиара. Кто из них шумнее это сделает, вот и все. Поэтому я, дорогие друзья, присоединяюсь к тем поздравлениям, которые с утра получаю с Международным днем тигра. И честно вам скажу, путаюсь, тот ли этот самый день тигра, который нужно отмечать, потому что в этом году будут еще.
Да, я к своему стыду, наверное, знаю только два. Вот, собственно, Международный день тигра.
Два, это уже
сегодня
много, да?
И День амурского тигра.
И День амурского
вот
тигра. А еще
предполагаю, что есть еще День циркового тигра.
День неработающего тигра.
Неработающего,
толстого.
День валяющегося тигра.
Вот.
Да, но мы сегодня все-таки про Международный день тигра, который во многих странах отмечается 29 июля. И дата была учреждена в России на саммите по сохранению популяции этих зверей вместе со специальной программой удвоения численности этих животных.
Надо отдать должное руководству нашей страны. Действительно, за последнее время для сохранения этого исчезающего вида животных, а мы сейчас говорим не конкретно, например, про уссурийского, он же сибирский.
Про всех видов.
А, да, и уже некоторые виды
там из 9, по-моему, 5
вымерли,
осталось,
да, вымерли, к сожалению, и под угрозой все еще остаются те самые амурские тигры. Все-таки цифра по разным источникам продолжает оставаться стабильной, но небольшой, в районе 500 голов. В общем, я думаю, что надо поговорить с тем самым человеком, который на сегодняшний день посвящает свою жизнь сохранению этого вида. Организована специальная программа, у нас организовано несколько специальных фондов, есть специальный заповедник, находящийся на Дальнем Востоке. В общем, люди делают все для того, чтобы действительно эти животные не исчезли с нашей планеты. Итак, наш гость, пресс-секретарь Центра «Амурский тигр» Андрей Шоршин. Здравствуйте.
Нет, с нами на связи заместитель директора Россозаповед Центра Минприроды России Ольга Кревер. Ольга, здравствуйте.
Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Простите, пожалуйста, посмотрел не туда. Сначала должны были с вашим коллегом поговорить, но женский голос всегда приятней на радиоволнах, поэтому спасибо большое, что согласились.
Я очень рада участвовать и поздравить всех коллег и всех, кто сочувствует нашим редким видам с Международным днем тигра. Это очень важное мероприятие и интересный праздник.
Ольга, вот смотрите, насколько я понимаю, когда этот день учреждался на том самом саммите по сохранению популяции тигров всех видов, была принята программа восстановления тигриной популяции, рассчитанная на период с 2010 по 2022 год. Вот уже 2022 год на подходе. Что мы можем сказать по итогу? Что справились, не справились? Движемся ли в правильном направлении? Я не только про Россию имею в виду, а вообще вот про весь мир. Ну, те страны, которые подписали, во всяком случае.
Ну, вообще, в 2010 году Россия вместе со Всемирным банком выступила инициатором проведения такого всемирного международного форума по вопросам сохранения тигра. И этот форум был проведен в Санкт-Петербурге, соответственно, в России. На этом форуме присутствовало все 13 стран ареала тигра. И участвовали главы правительств стран ареала тигра. Именно главы правительств, во-первых, приняли Санкт-Петербургскую декларацию по задачам сохранения тигра. Угу. В ней были прописаны очень важные действия, как мы планируем сохранять тигра. А кроме того, уполномоченные министры стран ареала вот как раз приняли ту самую глобальную программу по восстановлению тигра. У нее очень амбициозная цель к 2022 году удвоить число численность тигра на Земле цель чрезвычайно амбициозная и, наверное, малодостижимая. Вот если вообще говорить сейчас о промежуточных результатах, можно сказать, что только в пяти странах численность тигра действительно увеличивается.
Мы входим в это число?
Конечно, мы вслед за Индией, Индия, наверное, у нас тут просто передовик, мы вторые, численность у которых увеличилась с 360 особей до 580 особей. Uh-huh. То есть еще немножко, и мы достигнем того самого числа 600 особей, о которых обещали на этом международном форуме.
Скажите, пожалуйста, Ольга Николаевна, а вообще ареал обитания, который на сегодняшний день может быть предоставлен для уссурийского тигра, какое количество животных в принципе может уместить? На какое количество нам надо постараться выйти?
Начнем с того, что ареал тигра, он за это время тоже несколько изменился, и если раньше в основном тигр обитал в Приморском крае и в меньшей степени в Хабаровском крае, сейчас ареал тигра еще распространился на Еврейскую автономную область и на Амурскую область. То есть площадь немножко возросла, поэтому емкость угодий тоже немножко увеличилась для тигра, мест побольше. Но следует учитывать, что нельзя, конечно же, планировать, что тигр может жить в густонаселенных районах. Поэтому мы учитываем, берем в расчет приоритетные места обитания. Это в первую очередь те, которые предусмотрены для сохранения, в первую очередь, редких видов животных, но также вообще охраны природы.
Так вот, какое количество животных мы сможем, так сказать, обеспечить для страны, чтобы никто никому не мешал?
Мы как раз и говорили, это было еще в 2010 году, что 600 взрослых особей, это без учета молодых, 600 взрослых особей – это та оптимальная численность, которую мы достигнем и которую готовы наши угодья лесные, в общем-то, вполне себя вместить. Так как эта площадь несколько расширилась, и численность тигра может быть выше. Но, конечно, регулировать тигра едва ли кто будет, но есть естественные причины, по которым регулирование будет такое естественное. Мы знаем, что у нас проблемы есть с кабанами, это злосчастная африканская чума свиней, их косит, и кормовая база тигра не всегда достаточна для него. Поэтому включаются естественные такие вот природные механизмы регулирования. То есть сейчас численность тигра не так быстро подрастает, как раньше.
Ольга Николаевна, еще один вопрос. Вот скажите, вы назвали, что несколько стран справились с задачей, а в каких странах, первое, не получается, и в каких странах действительно точно так же трудное положение для этих животных?
Проще сказать, вообще из 13 стран ареала только в 5 численность тигра растет. Это помимо Индии и России, вот о чем я уже говорила, это Непал, Бутан и Индонезия. А в остальных численность тигра, не очень стабильно, а в ряде случаев сокращается. Во Вьетнаме совсем плохо, там тигров практически не осталось, и придется реализовывать программу восстановления или программу реинтродукции тигра. Но Индия и здесь показывает всем пример, она показала, как можно тигра переселять из одних районов, где его численность слишком высока, в другие районы, таким образом обеспечивая такое вот достаточное сбалансированное существование тигра. Таким образом. И, кстати говоря, вы говорили, есть заповедник. Так нет, у нас 39 особо охраняемых природных территорий в ареале тигра. И четверть всего ареала сохраняется, тигра сохраняется в границах особо охраняемых природных территорий. Это свыше 1,5 миллиона гектаров отдано под охрану тигра.
Нет, я имел в виду самый популярный, который у нас сейчас есть на Дальнем Востоке, про который постоянно говорят во всяких СМИ, тот самый, где живут, жили когда-то Тимур и как там, помните?
Амур и Тимур.
В общем, я его... Но цифра впечатляет. 39 – это серьезные денежные вложения, прежде всего, с государства. Это здорово.
Да, конечно. И надо сказать, что как раз с того самого 2010 года, когда состоялся международный форум тигриный, у нас создано 7 новых особо охраняемых природных территорий. То есть это огромная площадь.
Получается, за 10 лет почти. Ольга, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что по-прежнему главная угроза жизни и размножению тигров – это браконьерство везде?
Вы знаете, у нас сейчас настолько усилилась вот ответственность за браконьерство, это как раз в связи с тем, что вот состоялся такой форум, каждая страна взяла на себя обязательство принять усиленные меры по охране тигра. В России были беспрецедентные меры приняты, например, поправки в Уголовный кодекс, введены две статьи, 226.1 и 258.1. Специально утвержден перечень животных, для которых действует эта статья, для которых предусмотрена уголовная, только уголовная ответственность за противоправные действия. Тигр вошел в перечень этих видов животных, там чуть больше 20 видов туда вошло, и, соответственно, вот тигр один из них. То есть сейчас это порядка там миллиона рублей штрафа, это уголовная ответственность и так далее, и так далее. Это очень серьезные вещи. Кроме того, конечно, браконьерство немножечко снизилось из-за того, что усилилась охрана на особо охраняемых проданных территориях, на охотугодьях, и государственных, и на других, на частных охотугодьях. То есть усиленные меры принимают везде. Поэтому браконьерство – это, пожалуй, наверное, не главное, та самая негативная, не главный негативный фактор.
Что же тогда главный?
У нас, ну, как и для всех, наверное, хищников, я имею в виду, конечно, главное – это кормовые ресурсы.
Только хотел сказать.
Да-да, кабанов становится меньше. Тигру надо использовать не только кабанов, а кабан – это любимые, что называется, приоритетная пища для тигра. Они переходят, конечно, используются в пищу и других видов животных, другие виды животных, но, тем не менее, с кабаном ситуация удручающая. И есть еще неустойчивое лесопользование, потому что мы рубим леса, мы изменяем места обитания тигра, мы уменьшаем плодовитость лесов для копытных, которые являются кормовой базой тигра. Ну, то есть вот вся цепочка такая экологическая, она вступает в действие. Вот неустойчивое природопользование и, пожалуй, вот изменения в кормовой базе – это главное, с чем нам предстоит сейчас справиться. Для того, чтобы помочь как-то копытным выжить и создать побольше, побогаче кормовую базу, у нас проводятся так называемые биотехнические мероприятия. Их проводят и на наших особо охраняемых природных территориях, в заповедниках, национальных парках, заказниках, а также, ну, в заповедниках, скорее, в охранных зонах, либо на тех участках, где допускается вмешательство человека. Ну, а также, конечно, в охотугодьях. Раскладываются ланцы для копытных, делают водопои там, где они нужны, подкармливают в зимний период. Очень опасны для копытных животных. У них не у всех высокие ноги, высокий снег.
Ну, получается, да, что охрана тигра – это не просто защита и от браконьеров или создание специальных там национальных заповедников. Это много-много-много мер.
Абсолютно точно. И именно для этого и Хабаровский край, Приморский край приняли специальные программы по охране тигра, а Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма» разработало специальный комплекс мер для редких видов. Разработаны дорожные карты для приоритетных видов федерального проекта, куда вошли разные и разнообразные мероприятия для их охраны.
Ольга Николаевна, спасибо вам большое. Я присоединяюсь к поздравлениям. Уверен, что вы также сегодня много получили поздравлений в свой адрес в связи с Днем Тигра. Дай Бог вам всего хорошего. Продолжаем работать, продолжаем заботиться об этих великолепных животных. С нами на связи была заместитель директора Росзаповедцентра Минприроды России Ольга Николаевна Кревер.
Да, и мы... другой теме, которая, собственно, тоже связана с влиянием человека. ЮНЕСКО вмешалась в ситуацию со строительством в Монголии плотин, которые потенциально опасны для заповедных природных систем в России. Так, заморожено строительство в долине реки Ульза.
Уже заморожено.
Уже заморожено.
Уже заморожено. Поясню. Значит, вверх по реке монголы без согласования, так сказать, с мировым сообществом и прежде всего с ЮНЕСКО решили строить плотину. Поднялась паника, потому что любая плотина – это изменение, так сказать, непосредственно естественного ландшафта воды. И ЮНЕСКО спохватилось. На серьезном форуме серьезные люди поставили вопрос перед Монголией, мол, ребята, вы не правы. Давайте узнаем, что там по-настоящему произошло.
С нами на связи член Общественного совета Минприроды России, судебный эксперт по экологии Елена Есина. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
Елена Александровна, поясните, пожалуйста, почему начала паниковать именно ЮНЕСКО?
Ну, ЮНЕСКО вообще-то у нас отвечает за международное сотрудничество, и в данном случае оно отвечает еще и за сохранение культурного и природного наследия. Uh-huh. А как раз трансграничный российско-монгольский объект наследия ландшафта Даурии к таковым и относится. Поэтому и ЮНЕСКО здесь, так скажем, выразило свою крайнюю озабоченность тем, что строительство вот этой плотины на реке Ульза, оно выше по течению от объекта наследия, и оно началось без какого-то предварительного уведомления, и также не было даже подготовлена оценка воздействия на окружающую среду, которую, в принципе, необходимо было направить в комитет.
Скажите, пожалуйста, ну то, что иностранцы любят, чтобы с ними все согласовывалось, это мы уже ощущаем много лет на собственном примере. Они правы или нет? Плотина заморожена окончательно или ее строительство могут все-таки возобновить после того, как согласование произойдет?
Ну, с учетом того, что такие случаи со стороны монгольского правительства уже не первый раз, когда после обращения на них внимания со стороны международного сообщества происходит замораживание объекта, а затем идет его реализация. Поэтому говорить о том, что оно заморожено сейчас раз и навсегда, мы не можем. С другой стороны, у нас Министерство природных ресурсов сейчас хочет провести свою оценку воздействия и уже согласовать, может быть, и с ЮНЕСКО, и поставить в известность монгольскую сторону о тех нарушениях, которые могут быть выявлены в процессе этого документа подготовки.
Угу. А Елена Александровна, я насколько понимаю, есть уже оценки ученых того, что будет, если все-таки плотина на Ульдзе будет построена рано или поздно, это нарушит естественный гидрологический режим и приведет к необратимым изменениям экосистем Дарийских озер, ну и снижение численности разнообразных животных, которые проживают на той территории. Вы согласны с этой оценкой или пока сложно говорить, пока нету вот той самой оценки от ЮНЕСКО или от других экспертов?
Нет, я вообще на все 100% согласна с этой оценкой, потому что мы с вами видим много примеров. Даже если мы обратимся к нашей стране, вспомним нашу великую реку Волгу, да, когда огромное количество плотин полностью изменило и ландшафт, и сократило популяции различных и животных, растений, рыб. И, в принципе, то же самое можно ожидать и при осуществлении этого проекта.
А вообще, скажите, пожалуйста, монголы какую цель преследовали? Ведь любая плотина, она строится же для чего-то. Это дорогостоящий объект. И, значит, цель-то какая-то изначально была. Они-то что хотели?
Ну, цель одна – получить электроэнергию. Ага. То есть сократить свою зависимость от покупки электроэнергии и максимально производить свою, что, в принципе, и, опять же, возвращаясь к примеру Волги, было сделано и в советский период, когда каскад электростанций был построен на Волге. То есть мы хотели максимально получить большое количество электроэнергии, мы строили каскады электростанций.
Угу. Я тут не знаю, может быть, России стоит предложить помощь в строительстве какой-нибудь атомной электростанции на территории Монголии взамен.
Да вы просто не были в Монголии. Вы даже не представляете, как им тяжело в принципе.
Я кусочком там был.
Да?
Да.
Но это же небогатая страна.
Весьма.
Весьма небогатая. Я убежден, простите, что мы вас перебили. Просто ведь они действительно сейчас наверняка питаются за счет внешних источников. Наверное, Китай, Россия поставляет им энергоресурсы. И вот тут они захотели обзавестись своими. Нет ли тут политики?
Знаете, у нас всегда, по сути, экология, экономика и политика, они завязаны в такой вот в один Гордеев узел. Uh-huh. И рассматривая решении экологической проблемы, да, мы все равно вынуждены будем разбираться и в политических подоплеках вот конкретно данного решения. Я уже не говорю об экономических. Но если говорить, так скажем, о перспективах, если этот проект будет реализован, то экономические потери для будущих поколений, они будут несравнимы с той выгодой, которую на данный момент получит монгольская сторона.
Да, но это вы сейчас говорите про экономические потери со стороны России, правильно? У них-то там наоборот все будет хорошо.
Хорошо, да, будет.
Но я имею в виду, что экономические исчезнувшие виды, изменение ландшафта, да, даже на территории Монголии тоже экономические потери, которые мы в данный момент сейчас не оцениваем.
А вообще скажите, пожалуйста, вот замена подобного рода энергоресурсов, например, на строительство той самой уже упомянутой атомной станции, это не больше вредит экологии целой планеты?
Ну, знаете, сейчас вот много же говорят о том, что и атомные станции достаточно, так скажем, не экологичные. Это одно мнение. Есть другая точка зрения, что это максимально экологичные объекты, которые помогают решать именно энергетические вопросы. Здесь ведь нужно смотреть комплексно и подходить системно. И в данном случае я считаю, что здесь российская сторона, она должна как раз выступить вот таким инициатором проведения оценки не только со стороны, допустим, российской, как это на нас повлияет, но и целиком. Ведь нельзя рассматривать организм, да, если мы отрубаем правую руку, да, и не будем знать, что вообще будет происходить с левой. А на данный момент у нас получается так, что есть какая-то оценка воздействия или будет, которая проведет монгольская сторона, есть оценка воздействия, которая проведет российская сторона. И она может совершенно не совпадать. А, извините, у нас территория вот этого международного заповедника, она общая. Туда, ну, кстати, да, входят еще охраняемые территории в Китае. Поэтому здесь нужно подходить именно комплексно для решения этих вопросов.
Скажите, заключительный вопрос. А вообще, какие рычаги давления ЮНЕСКО имеет? Вот они их пожурили, поругали, монголы почему-то остановились. Если, например, строительство возобновится, что ЮНЕСКО может предпринять? Какие это действия будут для целой страны?
Но основное, что ЮНЕСКО может сделать, это вывести данный объект из перечня культурного и природного наследия. Но, в принципе, каждая страна достаточно дорожит вот этим статусом, потому что это тоже определенные деньги, это вложение в развитие экологического туризма.
Да, такое же было недавно с набережной в Ливерпуле, что ли, по-моему, или в Манчестере. Ливерпуле, по-моему, когда она имела статус, правда, культурного наследия, и местные власти решили ее облагородить, ну, потому что как-то уже пора. Вот. Ну, и, среди прочего, решили застроить ее новыми зданиями. В итоге ЮНЕСКО сказала, ну, все, значит, не будет у вас статуса культурного наследия.
И
все.
Построили?
Ну, они, во всяком случае, пока только начали этот проект. Местные власти очень расстроились, ну, сказали, ну, что поделать. Мы, наоборот, считаем, что мы делаем лучше для этой набережной. А вот ЮНЕСКО так не считает. Очень жаль.
Ну, просто один пример. Вот буквально сегодня прошла новость о том, что как раз ЮНЕСКО присвоила статус природного культурного наследия петроглифом в республике Коми. И губернатор, выступая, был очень доволен этим событием, что будет увеличение финансирования и для развития экотуризма, и для развития территории и инфраструктуры, которая будет связана вот с этим объектом. Вот, в принципе, вот ответ на вопрос ваш.
Спасибо вам громадное. У нас на связи был член Общественного совета Минприроды России, судебный эксперт по экологии Елена Александровна Есина. Знаете, что я вспомнил по первой новости? Вот мы сейчас говорили про наказание по убийству тигра, там 1 000 000 рублей, да? Да, была цифра озвучена. Точные годы лишения свободы я не знаю, но вспомнил Китай.
Так.
Значит, в Китае если на сегодняшний день они ничего не изменили, за убийство панды, как особо охраняемого животного, официально смертная казнь.
О, Боже.
И все. И панды живут спокойно, ходят там, свой бамбук едят. И весь Китай это знает, что, ребят, тут шутки очень плохи, потому что, ну, миллион рублей для многих является виртуальной цифрой, мол, даже если меня поймают, и кто-то мне скажет, что теперь я должен буду миллион, ну, буду выплачивать со своей зарплатой.
Если я очень богатый человек и прошу, чтобы для меня,
тогда, значит, в принципе,
пристрелили.
Не страшно.
Да. Ну, тогда, ну, миллион будет стоить, ну, что ж поделать.
Да, охота в миллион рублей, и многие могут себе терпимо позволить. А китайцы поняли, что это, видимо, не работает, и за смерть панды, а это животное обитает исключительно в Китае, и они очень сильно дорожат этим имиджем, смертная казнь.
Ну да, в нашем случае, наверное, только пожизненное заключение, вот, или что-то подобное. Хотя, смотря на то, как панды ведут себя в зоопарке, мне за них все-таки страшно.
Дорогие друзья, мы скоро вернемся.
Живая природа. С Эдгардом Запашным. Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Национальные катастрофы назвали в офисе турецкого лидера лесные пожары на юге республики. По словам пресс-секретаря главы государства Ибрагима Калына, прокуратура ведет всестороннее расследование их причин. Всего за последние два дня в стране зафиксирован 41 лесной пожар в 13 провинциях. Из-за небывалой жары и ветра огонь быстро распространяется. Эвакуирован один из отелей с туристами в районе Бодрума. По последним данным, пострадали 180 человек, есть погибшие. В тушениях участвуют свыше 20 вертолетов и несколько самолетов, в том числе российские Би-200. Программу социально-экономического развития страны на ближайшее пятилетие утвердил президент Белоруссии. Главной целью в документе прописано обеспечение стабильности в обществе и рост благосостояния населения за счет модернизации экономики, сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. ЛГБТ-сообщество собирается завтра провести рейв-парад возле офиса президента Украины в Киеве. Одним из требований акции будет принятие закона об усилении ответственности за дискриминацию уязвимых групп людей, передают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Ранее посольства ряда стран в Киеве выступили совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность случаями нетерпимости к сексуальным меньшинствам в республике. Штамм коронавируса, который распространяется в Южной Америке, устойчив к иммунитету и при этом обладает повышенной заразностью, утверждают японские ученые. Они указывают, что лямбда-мутация уклоняется от нейтрализующих антител. Этот вариант COVID-19 был впервые выявлен в Перу в прошлом году. Несколько дней назад во Всемирной организации здравоохранения сообщили о распространении лямбда-штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке. За последние 4 месяца были ликвидированы 13 500 боевиков запрещенного Талибана, утверждают афганские власти. Отмечается, что за последние 4 месяца талибы совершили 92 нападения с участием террористов-смертников. На счету радикального движения 650 ракетных обстрелов, более 1500 подорванных бомб, в результате чего свыше 5 500 мирных жителей погибли или получили ранения. Число атак боевиков Талибана в этом году увеличилось на 35%. Подчеркнули в правительстве. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Живая природа. С Эдгардом Запашным.
Меня очень часто спрашивают, кто из животных наиболее приближен по интеллекту к человеку.
Так, а кто же?
Ну, очевидно, что это человекообразные обезьяны. Гориллы, шимпанзе, орангутанги – невероятно умные животные. Сейчас у нас в цирке есть шимпанзе, uh-huh. маленький, ему чуть-чуть больше полгода. И самое удивительное, что девушка, дрессировщица, хозяйка, тоже примерно в те же сроки родила собственного ребенка. То есть ребенок ее и вот этот ребенок шимпанзе, который у нее есть, они примерно ровесники, там у них разница в 2 недели всего. И они часто очень бывают вместе. Вот двух несмышленышей приносят в манеж, и они между собой общаются. Я вижу, как они легко находят общий язык.
Здорово.
Трогают друг друга, что-то там на своем друг другу объясняют. И главное, по-моему, понимают друг друга. Выглядит это, конечно, очень мимимишно, но и странно, потому что я понимаю, что это, ну, это человек, и это обезьяна, и вроде как две разных планеты, но действительно обезьяны очень умные, умные животные, и... Всегда хочется понять, они мутируют в сторону, так сказать, повышения интеллекта или нет? Вот есть ли шанс того, что через, там, не знаю, 100, 200, 300 лет обезьяна заговорит? Или, например...
Ну, что-то, мне кажется, для эволюции 200-300 лет слишком мало, но...
Ну, может быть, давайте 1000 возьмем.
Вот, может, вот. Тогда еще может быть.
Да, потому что сейчас никто этого не может сказать. У нас факты нашей планеты, там, ну, сколько, 300-400 лет, да, вот мы так официально что-то регистрируем. Потому что все, что было в каменном веке, мне кажется, все это малодоказуемо. Ну, по-хорошему, археологи, работа сложная. Но вот когда появились видео, фото, записи какие-то, или человек стал более внимательно относиться к своей истории, вот тогда мы понимаем, в какую сторону мы движемся, что мы меняем. К чему это я? Новость такая, друзья.
Жутковатая.
Шимпанзе объявили войну и начали убивать горилл.
Да, причем, что самое интересное, здесь проявляется их интеллект. Они одерживают верх над гориллами в заповеднике в Габоне. Угу. Потому что, хотя казалось бы, где шимпанзе и где горилла?
По габаритам.
По габаритам. Шимпанзе их делают, потому что они объединяются в группы и нападают числом.
Вот смотрите, можно вспомнить пресловутый фильм «Планета обезьян». Uh-huh. Ведь там показаны все виды обезьян. И меня как раз всегда интересовало, почему главным героем выбрали шимпанзе. Не крупного самца-гориллы, который там может весить под 300 килограмм, uh-huh. а действительно всеми правит... самец шимпанзе. И вот смотрите, теперь со временем доказывается именно тот фактор, что шимпанзе, оказывается, может организовать целое ОПГ для того, чтобы истреблять фактически своих соперников по обитанию.
Но, насколько я понимаю, для зоологов это вообще большая загадка, потому что обычно шимпанзе с гориллами не живут мирно и спокойно, тем более даже в том же самом заповеднике в Габоне. Но вот мы поэтому хотим узнать мнение у зоолога и сотрудника Сколтеха Илья Гамаранов с нами на связи. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья, скажите, пожалуйста, насколько вы погрузились в эту новость? Почему суть конфликта-то? Что происходит?
Но суть конфликта нам не ясна до сих пор, и научная статья тоже оставляет это такой за скобками, потому что одно из предположений, что просто им становится тесно, и им не хватает пропитания, поэтому и гориллы, и шимпанзе вынуждены встречаться на одной территории все чаще, ну и, соответственно, вступать в конфликт друг с другом, в том числе за сладкие фрукты.
Скажите, пожалуйста, а вообще, если оценить интеллектуальные возможности, ну, давайте, трех основных человекообразных обезьян, гориллу, шимпанзе, орангутана, кто умнее?
Ну, мы можем точно сказать, что орангутаны, наверное, менее способны из всех. Они гораздо раньше отделились на эволюционном дереве от шимпанзе, гориллы, собственно, человека. А вот гориллы и шимпанзе, конечно, наверное, будут сопоставимы, и все эксперименты говорят об этом. И горилла, и шимпанзе прекрасно осваивают язык глухонемых, американский язык глухонемых, они хорошо на нем общаются. Есть известные примеры горилла Коко, шимпанзе Уоши. Маша, которые объяснялись, рассказывали свои чувства. Ну, то есть они фактически могли нормально коммуницировать на языке людей. Они хорошо владеют орудийной деятельностью и те, и другие. Ну, и способны друг с другом договариваться как-то. Надо не забывать, что еще есть второй вид шимпанзе – бонобо, который ближе всего к нам. И бонобо, наверное, самые способные в этом плане, ну и менее агрессивные. Одни из самых неагрессивных животных, которых мы знаем.
Да, но смотрите, как выглядит наша новость. Очевидно, что в противостоянии горилла против шимпанзе верх одержит горилла, потому что масса имеет значение, физическая сила кратно больше, но шимпанзе, видимо, понимая все это, действительно организовывают, ну, настоящие обезьяне ОПГ для того, чтобы
палками,
справляться...
Палками даже пользуются,
да,
судя
для
по
того,
всему,
чтобы справляться с более опасным сородичем.
Ну, действительно, шимпанзе, во-первых, более социальные, они гораздо лучше общаются друг с другом, и была и есть и такая известная исследовательница Джейн Гудал, которая долго изучала и жила среди шимпанзе, и она говорила, что это вообще самые милые животные. В какой-то момент она, спустя 20 лет наблюдения, увидела войну между двумя племенами шимпанзе, и действительно, они умеют договариваться друг с другом, планируют действия на довольно длительный срок, и, соответственно, легко могут напасть и на такую крупную обезьяну, как горилла. Ну, это, в общем, ничего удивительного. Человек когда-то тоже убил менее общительного неандертальца, когда вышел в Европу. Фактически шимпанзе делают то же самое. Они более мелкие, но они лучше общаются друг с другом и гораздо более агрессивные.
Можно я зачитаю новость для наших слушателей, чтобы они понимали вообще, как это выглядело? Значит, шимпанзе догнали и насмерть забили двух детенышей, не успевших отступить вместе с матерями. Убивали исключительно самцы. Одного лишили жизни несколькими сильными ударами, другому вспороли живот острым сучком. Угу. То есть использовали как орудие для того, чтобы, ну, вспороть животного. Убитых детенышей, что удивительно, съели самки.
Хотя, казалось бы, травоядные. Ну как, это вегетарианцы,
ну, относительно. Ганнибализм.
Да.
Ну, мы знаем, да, что в целом все обезьяны способны есть друг друга, кроме горилл. Как раз за гориллами не замечено ни одного случая мясоедства, а и орангутаны, и шимпанзе вполне себе не брезгуют съесть и мясо, и съесть своих сородичей, убить детенышей из другого племени. Ну и, конечно, самое лучшее воздействие на другую семью, чтобы семья горилл ушла, надо напасть на детенышей. И, соответственно, вся семья убежит, а смерть детенышей очень сильно испугает горилл, и они больше не будут возвращаться на эту территорию, ну, по крайней мере, какое-то время.
Скажите, пожалуйста, вопрос как к профессионалу. Вот если я встречу тигра, я буду знать, что с ним делать, как себя вести, ну, так сказать, в живой природе. А если наткнуться на вот такую крупную дикую обезьяну, как правильно себя вести? Говорят, там, нельзя в глаза смотреть, нельзя убегать. Вот как правильно себя вести человеку, который путешествует по вот таким заповедным местам?
Ну, надо сначала сказать, что вероятность встречи крайне низка, и к гориллам, и к шимпанзе попасть очень сложно, все места известны, но, тем не менее, если вдруг вы увидели шимпанзе, то, наверное, лучше всего будет отойти потихоньку, не оборачиваться спиной, не показывать ни в коем случае зубы, потому что у шимпанзе очень мощные клыки, и как раз вот эта улыбка, которая кажется, что обезьяна улыбается, нет, на самом деле обезьяна старается показать свои мощные клыки, и это такой сигнал агрессии. Поэтому лучше отойти, немножечко опустив взгляд вниз. Это, наверное, самые простые правила.
Скажите, продолжение нашей новости звучит так, что ученые опасаются, что обострившийся продовольственный кризис, а именно на это ссылаются профессионалы, может ударить еще и по слонам, которые претендуют на те же пищевые ресурсы, что гориллы и шимпанзе, и дело тут может дойти до смертоубийства, ведь завалить слоненка – это совсем нетрудно. Неужели гориллы, ну, наверное, те самые шимпанзе попрут и на слонов?
Мне видится это маловероятным, потому что слоны тоже социальные животные, и там как раз самки встают очень на активную защиту своих детенышей, они сразу образуют кольцо вокруг младшего поколения, и, в общем, вряд ли шимпанзе, даже очень крупное, может противостоять крупному слону. Это практически невозможно, я думаю, что вряд ли такое будет.
Илья, спасибо вам огромное. Илья Гамаранов, зоолог и сотрудник Сколтеха, был с нами на прямой связи. Но вот от ужасов к другому аспекту этой новости, о том, что шимпанзе учатся и могут использовать интеллект для того, чтобы добиваться своих целей. Оказалось, что в Австралии ученые выяснили, что дикие какаду, во-первых, дикие какаду в городских условиях, но бывает такое, они могут учиться друг у друга добывать пропитание. И, в общем, ученые установили, что эти самые птицы в пригородах Сиднея учат сородичей сбрасывать крышки с мусорных контейнеров в поисках пищи. И за несколько лет наблюдений орнитологи определили, что такое поведение передается не генетически, а через социальное обучение.
Как это говорится, хэштег «удивительное рядом». Друзья, животные не перестают нас удивлять, потому что мы до сих пор их не изучили. Мы до сих пор продолжаем внимательно смотреть на вот этих удивительных существ, которые точно так же с нами являются сожителями на планете. Давайте беречь, давайте заботиться, давайте изучать, давайте делать все для того, чтобы на этой планете место было всем. И не забывать, что человек, как венец природы, ответственен за всех них.
Да, и посмотрите видео, как какаду открывает мусорный контейнер. Это очень смешно.
Друзья, Кирилл Бакеев, Эдгар Запашный провели с большим удовольствием этот час с вами. Спасибо вам большое. Будем ждать вас ровно через неделю здесь же на радио «Спутник». Говорим о самом интересном, удивительном и прекрасном. Живая природа с Эдгардом Запашным. До свидания. Берегите себя.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным. Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Национальные катастрофы назвали в офисе турецкого лидера лесные пожары на юге республики. По словам пресс-секретаря главы государства Ибрагима Калына, прокуратура ведет всестороннее расследование их причин. Всего за последние два дня в стране зафиксирован 41 лесной пожар в 13 провинциях. Из-за небывалой жары и ветра огонь быстро распространяется. Эвакуирован один из отелей с туристами в районе Бодрума. По последним данным, пострадали 180 человек, есть погибшие. В тушениях участвуют свыше 20 вертолетов и несколько самолетов, в том числе российские Би-200. Программу социально-экономического развития страны на ближайшее пятилетие утвердил президент Белоруссии. Главной целью в документе прописано обеспечение стабильности в обществе и рост благосостояния населения за счет модернизации экономики, сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. ЛГБТ-сообщество собирается завтра провести рейв-парад возле офиса президента Украины в Киеве. Одним из требований акции будет принятие закона об усилении ответственности за дискриминацию уязвимых групп людей, передают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Ранее посольства ряда стран в Киеве выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность случаями нетерпимости к сексуальным меньшинствам в республике. Штамм коронавируса, который распространяется в Южной Америке, устойчив к иммунитету и при этом обладает повышенной заразностью, утверждают японские ученые. Они указывают, что лямбда-мутация уклоняется от нейтрализующих антител. Этот вариант COVID-19 был впервые выявлен в Перу в прошлом году. Несколько дней назад во Всемирной организации здравоохранения сообщили о распространении лямбда-штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке. За последние 4 месяца были ликвидированы 13,5 тысяч боевиков запрещенного Талибана, утверждают афганские власти. Отмечается, что за последние 4 месяца талибы совершили 92 нападения с участием террористов-смертников. На счету радикального движения 650 ракетных обстрелов, более 1500 подорванных бомб. В результате чего свыше 5500 мирных жителей погибли или получили ранения. Число атак боевиков Талибана в этом году увеличилось на 35%. Подчеркнули в правительстве.